Глава 23. Летом 1867 года мы с Кэролайн, Керри и тремя нашими слугами, Джорджем, Бесс и Агнес, едва не остались без крыши над головой. Нас чуть не выставили на улицу. Мы знали, что срок аренды дома на Мелком Плейс истекает, но я не сомневался, что аренда будет продлена по меньшей мере на год-два, несмотря на мои частые ссоры с домовладельцем. Моя уверенность оказалась ошибочной, и весь июль ушел на беготню по Лондону в поисках жилья. Само собой разумеется, поскольку в июне я усиленно занимался «Лунным камнем», написал первые три выпуска, чтобы показать Диккенсу, а в июле взялся писать другое произведение в соавторстве с неподражаемым, бегать по городу пришлось Кэролайн. Пока она лихорадочно искала нам жилье, я в мирной тишине своего клуба завершал работу над тремя первыми выпусками «Лунного камня». Последние два дня июня, субботу и воскресенье, я провел в Гэтсхилле и прочитал законченные главы Диккенсу. Он пришел в дикий восторг и тотчас же согласился заплатить фунтов 750 за право публикации романа в круглом годе, пообещав напечатать первый выпуск 15 декабря. Я безотлагательно написал в американский издательский дом «Харпер Брадос» и запросил у них за право журнальной публикации «Лунного камня» такую же сумму. Когда я вернулся в Лондон 1 июля, Кэролайн принялась виться вокруг меня назойливой мухой, упрашивая съездить посмотреть несколько выставленных на аренду или продажу домов, которые она нашла. Я проехал по указанным адресам, но все оказалось пустой тратой времени. Лишь один особнячок на Корнвилл-Террас более-менее мне приглянулся. Я выговорил Кэролайн за то, что она смотрит дома за пределами Мэрилебона. Я успел полюбить этот район и вдобавок хотел поселиться с Кэролайн и Керри поблизости от Болсовер-стрит, где миссис Доусон жила уже практически постоянно. Мой сварливый домовладелец теперь требовал, чтобы мы освободили дом к 1 августа. Каковое требование я встретил спокойно и собирался проигнорировать, а Кэролайн восприняла с ужасом, отчего стала страдать сильными мигренями, еще лихорадочнее искать жилье днями напролет, а по вечерам еще многословнее и плаксивее жаловаться на жизнь. В мае Диккенс предложил мне написать в соавторстве с ним длинную повесть для следующего рождественского номера «Круглого года». И я согласился, но только после долгих и зачастую до смешного ожесточенных споров с Уилсом по поводу гонорара. Диккенс благоразумно уклонялся от всяких финансовых переговоров со мной. За свою половину повести я запросил очень много — 400 фунтов. Хотя, признаюсь вам, дорогой читатель, данная сумма пришла мне на ум единственно потому, что она ровно в 10 раз превосходила гонорар, полученный мной в 1855 году за первую успешную публикацию в диккенсовском журнале — повесть «Сестра Роза». В конце концов, я согласился на 300 фунтов. Не по мягкотелости или из-за недостатком выдержки, а потому лишь, что хотел снова публично связать свое имя с Диккенсом. Все лето 1867 года Диккенс пребывал в наилучшем расположении духа. Я намеревался в июле продолжить работу над «Лунным камнем», но во время моего визита в Гэтсхилл Диккенс убедил меня, что нам следует немедленно приступить к написанию рождественской повести. Он предложил взять за основу наше совместное путешествие через Альпы в 1853 году. Счастливое время для нас обоих. И внес на рассмотрение название «Проезд закрыт». Кэролайн страшно обрадовалась, узнав о моем намерении отложить работу над «Лунным камнем», и пришла в бешенство, узнав, что в течение следующих нескольких месяцев я буду проводить много времени в Гэтсхилле. Сразу по своем возвращении из Гэтсхилла, в понедельник, когда Кэролайн, запершись в своей комнате, лила горькие слезы и гундосым голосом обвиняла меня в эгоизме и нежелании помогать ей с поисками жилья, я получил записку от Диккенса, приехавшего в город с целью поработать в конторе журнала. «Сим удостоверяю, что я, ниже подписавшийся, показал себя временно слабоумным болваном, когда заявил, что рождественский номер состоит из 32 страниц. Посему настоящим заявляю, что упомянутый рождественский номер состоит из 48 страниц, причем страниц длинных и трудных, о чем всегда явственно свидетельствовал пот лица моего». В таком вот шутливом настроении находился Чарльз Диккенс в июле 1867 года. Марта Р. пребывала в гораздо лучшем расположении духа, чем Кэролайн Г., а потому, по завершении работы в клубе «Атенеум», я чаще всего направлялся на Болсовер-стрит, чтобы поужинать и переночевать там. Поскольку иногда я действительно оставался на ночь в клубе, а также часто ездил в Гэтсхилл посоветоваться с Диккенсом по поводу повести «Проезд закрыт», Кэролайн не задавала никаких вопросов. Однажды вечером, заканчивая ранний ужин в клубе, я вдруг увидел инспектора Чарльза Фредерика Филда, стремительно шагающего ко мне через зал. Не спросив позволения, он придвинул стул к моему столу и сел. Первым моим побуждением было сказать: «Боюсь, в этот клуб допускаются только джентльмены, инспектор». Но при виде его довольного лица, в кои-то веки сморщенного в улыбке, я просто промокнул губы салфеткой, приподнял брови и выжидательно уставился на него.
«Хорошие новости, мистер Коллинз, и я хотел первым сообщить их вам».
«Вы поймали...» Я окинул взглядом немногочисленных посетителей ресторана. «Вашего подземного джентльмена?»
«Пока нет, сэр, пока нет. Но скоро поймаю. Нет, речь идет о вашей проблеме с наймом нового жилья».
Я не говорил инспектору Филду об истечении срока аренды нашего дома, но нисколько не удивился его осведомленности. Я продолжал выжидательно смотреть на него.
«Помните, перед вами стояло непреодолимое препятствие в лице миссис Шернволд», — тихо промолвил он, быстро оглядываясь по сторонам, словно заговорщик, ведущий тайные переговоры с соратником.
«Конечно».
«Так вот, сэр, этого препятствия больше не существует».
Я по-настоящему изумился.
«Леди передумала?»
«Леди умерла», — сказал Филд.
Я растерянно моргнул и, поддавшись вперед, спросил равно, если не более заговорщицким шепотом.
«Каким образом?»
Миссис Шернволд относилась к разряду тех костлявых, вздорных, 60-летних старух, которые всем своим видом показывают, что намерены дожить до глубокой старости и превратиться в еще более костлявых и вздорных старух 90-летних.
«Она имела любезность упасть с лестницы и свернуть себе шею, мистер Коллинз».
«Какой ужас! И где это произошло?»
«В интересующем вас доме на Глостер-Плейс, не стану скрывать, но на черной лестнице. Таким образом, ничто не будет зримо напоминать вам о трагическом случае, коли вы туда переедете».
«На черной лестнице», — повторил я, думая о своей зеленокожей клыкастой женщине. «А что, собственно говоря, миссис Шернволд там делала?»
«Этого мы никогда не узнаем», — хихикнул инспектор. «Но она не могла выбрать время удачнее, правда, мистер Коллинз? Теперь ничто не мешает вам снять или купить дом».
«Сын миссионер», — сказал я. «Он скоро вернется из Африки или откуда-то там, и...» Инспектор Филд отмел данное соображение взмахом мозолистой руки.
«Оказывается, бедная миссис Шернволд так и не выкупила закладную на дом. Он никогда не принадлежал ей и не мог быть передан в чужое пользование, сэр».
«А у кого находится закладная?»
«У лорда Портмена. Оказывается, дом всегда оставался во владении лорда Портмена».
«Я знаю лорда Портмена!» — воскликнул я достаточно громко, чтобы несколько человек обернулись на меня. Понизив голос, я проговорил. «Я знаком с ним, инспектор. Здравомыслящий человек. Кажется, у него много недвижимости в районе Портман-сквер. Не только на Глостер-Плейс, но и на Бейкер-стрит».
«Полагаю, вы правы, мистер Коллинз», —
— сказал Филд со страшно довольной, чуть ли не сладострастной улыбкой.
«Вы имеете представление, сколько он просит за дом?» — поинтересовался я.
«Я взял на себя смелость навести справки. Лорд Портман согласен отдать данную недвижимость в аренду на 20 лет за 800 фунтов в год. Разумеется, вместе с превосходными конюшнями, расположенными за особняком. Их можно сдавать в поднаем, чтобы частично возместить арендные расходы».
Во рту меня пересохло, и я отпил глоток портвейна. 800 фунтов являлись целым состоянием. У меня на руках таких денег не было. Но я знал, что в случае смерти нашей матери мы с Чарли унаследуем в равных долях около 5000 фунтов, доставшихся ей от тетки. Пусть даже весь остальной семейный капитал останется связанным, согласно завещанию нашего отца. И, безусловно, инспектор верно заметил насчет сдачи в поднаем довольно больших конюшен. Филд извлек из кармана 2 подозрительно темные сигары.
«Полагаю, правила вашего клуба разрешают курить в столовом зале», — сказал он.
«Конечно».
Он обрезал 2 сигары, одну отдал мне, зажег свою, а потом вытянул вперед руку со спичкой, предлагая мне прикурить. Я подался вперед, позволив инспектору поухаживать за собой.
Филд знаком подозвал Бартлса, самого старого и самого величественного из клубных официантов, и сказал:
«Милейший, будьте любезны принести мне стакан того, что пьет мистер Коллинз. Благодарю».
Когда Бартлс быстро двинулся прочь, явно слегка недовольный повелительным тоном посредственно одетого незнакомца, я не в первый уже раз мысленно подивился прихотям судьбы, столь тесно сведшей меня с этим странным, властным полицейским.
«Хорошая сигара, правда, мистер Коллинз?»
По вкусу сигара напоминала что-то выращенное и собранное в заброшенном затхлом погребе.
«Отличное», — сказал я.
Заказанное инспектором вино прибыло, и неизменно бдительная, неизменно консервативная часть моего ума неохотно прибавила стоимость оного к моему уже весьма немалому счету в клубе.
«За благоприятный поворот вашей судьбы», — промолвил инспектор Филд, поднимая бокал.
Я легко чокнулся с ним, думая о том, что теперь Кэролайн наконец-то перестанет ныть и закатывать истерики. Признаюсь, ни тогда, ни впоследствии я ни разу не вспомнил о бедной миссис Шернволд и ее нелепой гибели. Ну, разве только однажды, когда солгал Кэролайн насчет причины и места смерти старой дамы. Мне кажется, дорогой читатель моего посмертного будущего, настало время поподробнее рассказать вам о втором Уилке. По всей вероятности, до сих пор вы считали второго Уилки либо плодом моего воображения, либо галлюцинацией, вызванной Лауданумом. Но он не является ни первым, ни вторым. Всю жизнь меня преследовало мое второе «я». Совсем еще малым ребенком я был уверен, что у меня есть двойник, мой товарищ по играм, и часто рассказывал о нем матери. Став постарше, я нередко слышал, как мой отец упоминает о своих занятиях рисованием с Уилки, но точно знал, что в час занятий меня не было дома. Уроки рисования получал мой двойник. Когда я, 15-летним отроком, приобретал первый опыт плотской любви с женщиной много старше меня, я нисколько не удивился, увидев в темном углу спальни второго Уилки, такого же юного, ясноглазого и безбородого, как я, с превеликим интересом наблюдавшего за мной. В мои зрелые годы второе я отступило в туманные области, откуда вышло. Довольно долго я считал, что навсегда избавился от него. Однако несколько лет назад, когда моя ревматоидная подагра обострилась и терпеть приступы боли стало невозможно без опиумной настойки, второй Уилки вернулся. Но если я с возрастом сделался значительно мягче, общительней и дружелюбнее, то второй Уилки за время нашей разлуки стал резче, грубее и агрессивнее. Помнится, в первую пору своего знакомства с Перси Фицджеральдом, еще до того, как Фицджеральд заделался любимчиком Диккенса, я признался младшему товарищу, что подвержен странному потустороннему влиянию и часто испытываю такое ощущение, будто кто-то стоит у меня за спиной. Я всегда ясно осознавал связь, существовавшую между приемом Лоуданума и появлением второго Уилки. Томас де Куинси, автор исповеди англичанина, употреблявшего опиум, и друг обоих моих родителей, однажды написал: «Если человек, постоянно говорящий о быках, начнет употреблять опиум, скорее всего, если он не будет настолько туп, чтобы быть чуждым всяким грезам, он будет видеть в грезах быков». И в жизни, и в творчестве меня неотступно преследовала тема раздвоения личности, тема двойника, таящегося сразу за пределами повседневной действительности. А потому не приходится удивляться, что постоянно принимаемый мной опиум, наркотик, часто и эффективно использующийся для выхода в иные реальности, призывал ко мне из неведомых сфер второго Уилки, повсюду сопровождавшего меня с раннего детства. Если вы знакомы с моим творчеством, дорогой читатель, то знаете, что тема подлинной личности проходит сквозь большинство моих повестей и все романы, начиная с «Антонины», к работе над которой я приступил в возрасте всего 22 лет. Двойники, зачастую воплощающие добро и зло, разгуливают по страницам моих сочинений. Иные мои персонажи — Лора Ферли из «Женщины в белом» и Магдален Венстоу из более позднего романа «Без имени» насильственным путем лишаются своей личности и вынуждены рядиться в полые оболочки чужих имен, чужих характеров, чужих жизней. Даже когда моим персонажам дозволяется сохранить собственную личность, им зачастую приходится скрывать свое истинное «я» под разными масками, а порой они утрачивают индивидуальность вследствие потери зрения, слуха, речевых способностей или из-за тяжелых увечий. У них постоянно образуются новые личности, и из-за употребления наркотиков трансформации происходят все чаще и чаще. Чарльз Диккенс ни во что не ставил мои литературные разработки данной темы, но читателям они явно нравились. Следует заметить, что я не единственный литератор, одержимый интересом к проблеме второго «я» и раздвоения или множественного расщепления личности. Некий писака по имени Уильям Шекспир обращался к ней в своих произведениях гораздо чаще, чем я в своих. Я нередко размышлял, еще даже до начала кошмарной истории с Друдом, не умаляет ли мою личностную значимость отсутствие у меня таких черт характера, какими явно обладал второй Уилки. Возьмем, к примеру, вопрос моего имени, вернее, вопрос использования оного окружающими. Для всех я был просто Уилки, не мистер Коллинз. Правда, инспектор Филд и его агенты усиленно применяли именно такое почтительное обращение. И даже не Коллинз, на манер моего непринужденного дорогой Диккенс, часто звучавшего в наших с неподражаемым беседах, а просто Уилки. Кэрри с малых лет называла меня Уилки. Многочисленные дети Диккенса с первых дней нашего знакомства называли меня Уилки, если только Диккенс, Кэтрин или Джорджина не указывали на недопустимость подобной фамильярности. Члены моего клуба, которые никогда, даже после нескольких десятилетий знакомства, не обращались по имени к равным по положению, чувствовали себя вправе называть меня Уилки уже буквально через минуту после церемонии представления. Странное дело. Наутро после ночи, когда я увидел в своем кабинете Диккенса, занятого разговором с Друдом и вторым Уилки, а потом торопливо удалился, я признался неподражаемому за завтраком, что мне приснился чудной сон о такой вот встрече.
«Но ведь это все происходило в действительности», — вскричал Диккенс.
«Вы сидели с нами, милейший Уилки. Мы проговорили несколько часов кряду».
«Я напрочь не помню содержание разговора», — пробормотал я, покрываясь ледяными мурашками.
«Возможно, оно и к лучшему», — сказал Диккенс. «Друд иногда использует свою магнетическую силу для частичного или полного стирания воспоминаний о встречах с ним, если он считает, что подобные воспоминания представляют опасность для него или для собеседника. Со мной такой номер не проходит, разумеется, поскольку я тоже владею искусством месмеризма».
«Да неужели?» — саркастически подумал я, а вслух произнес. «Если я видел сон наяву, если ночной разговор происходил в действительности, то каким образом Друд проник в дом? Я знаю, наверное, что все двери и окна здесь были надежно заперты». Диккенс улыбнулся, намазывая мармелад на второй тост.
«Этого он не сказал мне, дорогой Уилки. За 2 года нашего с ним знакомства у меня сложилось впечатление, что на свете очень мало мест, куда Друд не мог бы явиться при желании».
«Вы намекаете, что он призрак?»
«Вовсе нет, друг мой, вовсе нет». «В таком случае, — грубовато сказал я, — может, вы расскажете мне содержание нашей многочасовой беседы, забытой мной по приказу нашего фантома?»
После минутного колебания Диккенс промолвил.
«Расскажу, но мне кажется, с этим лучше немного повременить. Грядут события, о которых вам лучше пока не знать, Уилки. Вдобавок вам выгодно сохранять неведение с точки зрения чести. Чтобы вам не пришлось лгать, когда вы скажете инспектору Чарльзу Фредерику Филду, что не встречались с Друдом и понятия не имеете о его планах».
«Тогда зачем он или вы рассказали мне о них ночью?» — осведомился я. «Я еще не принял утреннюю дозу своего лекарства, и мое тело, мой мозг настойчиво требовали лауданума».
«Чтобы получить ваше разрешение».
«Разрешение на что?» — я начинал раздражаться. Диккенс снова улыбнулся и похлопал меня по руке с невыносимо снисходительным видом.
«Скоро узнаете, друг мой. А когда все останется позади, я в подробностях расскажу вам о нашем долгом разговоре, состоявшемся нынче ночью. Даю вам слово».
Мне пришлось удовольствоваться этим, хотя я сильно сомневался, что встреча Друда, Диккенса и второго Уилки действительно имела место. Гораздо более вероятным казалось, что Диккенс воспользовался моим лауданумным сновидением для своих непостижимых целей. Или что у второго Уилки есть собственные тайные цели и планы. От одной этой мысли меня мороз подрал по коже. Мы перебрались на Глостер-Плейс в начале сентября 1867 года. Чтобы заплатить 800 фунтов за аренду, мне пришлось взять кредит через поверенных, но инспектор Филд оказался прав насчет конюшен. Я сдал их в полнаем владелице 4 лошадей за 40 фунтов в год. Правда, изрядно с ней намучился, требуя вносить плату своевременно. Особняк на Глостер-Плейс был значительно больше и роскошнее нашего прежнего дома на Мелком-Плейс. Он стоял со значительным отступом от улицы. Пятиэтажный дом с террасой, в котором свободно разместилось бы семейство куда обширнее нашего, с гораздо более многочисленным штатом, не в пример лучше вышколенных и добротнее одетых слуг, чем трое наших бедных приблуд. Количество гостевых комнат там позволяло принять на постой целую роту гостей. Столовая зала на первом этаже втрое превосходила размерами столовую залу на Мелком Плейс, а уютную комнату, расположенную за ней, мы отвели под семейную гостиную. Огромное, Г-образное в плане помещение на первом этаже я тотчас занял под рабочий кабинет, хотя оно находилось прямо на пути всех проходящих через холл людей, гостей ли, слуг ли, и располагалось рядом со швейной комнатой Кэролайн,
в самом средоточии повседневной жизни дома. Но эта просторная светлая комната с громадным камином и высокими окнами разительно отличалась от сумрачного кабинета на Мелком Плейс. Мне оставалось только надеяться, что второй Уилки не переехал вместе с нами. К концу осени, по завершении всех перепланировочных и ремонтных работ, дом приобрел вид, полностью отвечающий моему вкусу. Я расставил повсюду книги и развесил картины, смотревшиеся на обшитых панелями стенах роскошного особняка гораздо лучше, чем на темных, оклеенных обоями стенах нашего прежнего обиталища. В кабинете я повесил созданный Маргарет Карпентер портрет моей матери, запечатленный в образе прелестной девушки в белом платье. Матушка так и не увидела его на новом месте, ибо ей неприличествовало посещать дом, где проживает Кэролайн Г. Но я сообщил в письме, что и сейчас, по прошествии стольких лет, она в точности походит на свой портрет в юности. Здесь я слукавил. Хэриет уже перевалила за 70, и возраст брал свое. В кабинете висели также автопортрет моего отца и пейзаж Соренто его же кисти, два крупных холста, расположенные по обе стороны от массивного письменного стола, тоже отцовского. На другой стене там размещался мой портрет в молодости, написанный братом Чарли, и другой мой портрет кисти Миллиса. Единственную в доме картину собственной работы, созданной еще в годы учебы в академии, полотно под названием «Отплытие контрабандистского судна», я повесил в столовой зале. Я не признавал новомодного газового освещения, хотя Диккенс и прочие были от него в восторге. И потому мои комнаты, книжные стеллажи, портьеры, письменный стол и картины в доме на Глостер-Плейс по-прежнему освещались восковыми свечами. Мне нравился мягкий живой свет свечей и каминов, особенно когда он ложился теплыми бликами на лица людей, сидящих за столом или у домашнего очага. Я ни за что не променял бы его на резкий, холодный свет газовых рожков, пусть даже от долгой работы при свечах у меня часто начинались жестокие головные боли, и мне приходилось увеличивать дозу лауданума. Я был готов платить такую цену за красоту. Особняк, как бы роскошно он ни выглядел снаружи, несколько обветшал за годы правления покойной миссис Шернволд, и потребовались целая армия наемных рабочих и месяц с лишним времени, чтобы покрасить стены, починить или провести водопровод, снести перегородки, поменять панельную обшивку, перекрыть черепичную кровлю и вообще привести все в идеальное состояние, в каком надлежит содержать прекрасный дом. Перед лицом ремонтно-строительного хаоса я сделал две вещи. Во-первых, временно покончил со всякой светской жизнью, прекратив как принимать гостей, так и наносить визиты. Во-вторых, сбежал с Глостер-Плейс. Несколько недель я жил и работал либо у матери в Саутборо, либо у Диккенса в Гэтсхилле, предоставив всю пыльную, грязную, надзорно-распорядительную работу Кэролайн. 10 сентября, на следующий день после нашего переезда, я написал своему другу Фредерику Лемону. Мне пришлось освободить старый дом и искать новый. Пришлось торговаться, заключать договор аренды, консультироваться с адвокатами и инспекторами, нанимать рабочих и при всем этом усиленно заниматься своими литературными делами, не прерываясь даже на день. Осень 1867 года выдалась теплая, и мы с Диккенсом работали над нашей совместной повестью «Проезд закрыт», в чудесном швейцарском шале. Диккенс превратил свой длинный письменный стол в двухместный, с двумя проемами для ног, и мы по много часов кряду писали в благостной осенней тишине, нарушаемой лишь жужжанием пчел, да приглушенными репликами и вопросами, которыми мы изредка перебрасывались. Еще в конце августа неподражаемый прислал мне письмо, задавшее тон нашему свободному обмену мыслями и соображениями по поводу сюжетной линии нашего совместного произведения. «У меня появилась мысль, которая, надеюсь, придаст нашей повести необходимую занимательность. сделаем кульминационным пунктом бегство и преследование через Альпы. Зимой, в одиночестве и вопреки предостережениям. Подробно опишем все ужасы и опасности такого приключения в самых чудовищных обстоятельствах. Бегство от кого-либо или попытка догнать кого-либо, думаю, что последнее. Именно последнее. Причем от этого бегства или погони должны зависеть счастье, благополучие и вообще вся судьба героев. Тогда мы сможем добиться захватывающего интереса к сюжету, к обстановке, напряженного внимания ко времени и к событиям и привести весь замысел к такой мощной кульминации, какой только пожелаем. Если мы оба будем иметь в виду и начнем постепенно развивать рассказ в этом направлении, мы извлечем из него настоящую лавину силы и обрушим на головы читателей. Но даже к концу сентября никакой лавины у нас еще не было и в помине. И Диккенсу оставалось только сообщать мне, что где «я тащусь со скоростью тачки, толкаемой гринвичским пенсионером», или «дело у меня, как и у вас, продвигается черепашьим шагом». Но с началом совместной работы в Гэтсхилле оба мы, занятые каждой своей частью повести, стали писать быстрее и с большим энтузиазмом. 5 октября, когда я снова жил у матери, наслаждаясь превосходной кухней и сознанием, что наши соединенные труды близятся к завершению, Диккенс прислал мне следующее письмо. «Я привел Маргарит к спасению и заставил Вендейла сказать, щадя ее чувства, что это был всего лишь несчастный случай во время бури. Кстати, Вендейл ранил Обенрейцера его собственным кинжалом. Это на случай, если вы захотите прибавить к внешнему облику Обенрейцера шрам. А не захотите, так и бог с ним. В гранках моей части повести наверняка будет полно ошибок, так как у меня не очень разборчивая рукопись. Но вы сами увидите, о чем я. Развязку я представляю не лучше вас, пока довольно смутно. Вопрос с Обенрейцером я обдумаю, может быть, самоубийство. Я сделал Маргарит всецело преданной своему возлюбленному. Как только вы известите меня о своей готовности, мы встретимся здесь, чтобы довести дело до конца». Я спрашиваю себя, дорогой читатель, какое значение будут иметь подобные рабочие письма, написанные одним профессиональным литератором другому, через 100 с лишним лет от сегодня? Полагаю, очень малое. Но поскольку Диккенс все-таки пользовался славой великого писателя, по крайней мере, при моей жизни, возможно, даже эти наспех нацарапанные загадочные послания — однажды представят интерес для какого-нибудь мелкого ученого. Могли бы мы сказать то же самое о моих письмах к Диккенсу? Увы, этого мы никогда не узнаем, ибо Диккенс по-прежнему регулярно сжигал всю свою корреспонденцию, так сказать, поддерживая костер, разожженный осенью 1860 года. Тогда же, 5 октября, в первую субботу месяца, я вернулся на Глостер Плейс, не предупредив Кэролайн о своем возвращении письмом или телеграммой. Я прибыл поздно вечером, когда почти во всех комнатах нового дома уже погасили свет, и застал Кэролайн, ужинающей на кухне в обществе неизвестного мне мужчины. Признаюсь, я очень удивился, если не рассердился. Кэролайн улыбнулась мне со своего места за столом, слуг тем вечером она отпустила. Но я увидел, как краска смущения заливает ее шею, поднимается к ушам и растекается по щекам. «В чем дело?» — осведомился я, обращаясь к незнакомцу. «Кто вы такой?» Он был тощим, малорослым, невзрачным человечком с землистым востроносым лицом в сюртуке из самого заурядного молескина. Все в нем дышало заурядностью. Он встал, собираясь ответить, но я его опередил. «Постойте, я вас помню. Я нанял вас месяц назад. Клоу, так ведь? Или что-то вроде? Вы водопроводчик?»
«Джозеф Клоу, сэр!» — сказал он гнусавым голосом с подвыванием. «Да, я водопроводчик, сэр! «Сегодня мы закончили работы наверху, и ваша домоправительница, миссис Г., любезно пригласила меня отужинать здесь, сэр».
Я посмотрел на домоправительницу испепеляющим взглядом, но она лишь улыбнулась в ответ. «Какая наглость! Я только что занял и потратил целых 800 фунтов, чтобы снять для этой наглой шлюхи один из прекраснейших особняков в районе Портман-сквер. Она у меня за спиной водит шашни с простым водопроводчиком в моем собственном доме».
«Прекрасно», — сказал я с улыбкой, которая недвусмысленно означала: «Я разберусь с тобой позже, Кэролайн. Я заехал взять смену белья. Собираюсь переночевать в клубе».
«Ваша домоправительница превосходно готовит пятнистую собаку».
«Вареный пудинг с изюмом»,
— сообщил жалкий субъект. Улови я в его голосе хотя бы нотку сарказма, я бы, наверное, набросился на него с кулаками, но он явно не имел умысла оскорбить меня.
«Отец мистера Клоу держит винокурню, и мистер Клоу имеет долю в предприятии», — доложила Кэролайн, вконец обнаглев. «Он принес бутылку отличного хереса, чтобы отметить завершение работ».
Я кивнул и отправился наверх. Свежего белья у меня в саквояже хватало. На самом деле я заехал, чтобы пополнить свои запасы лауданума из большой бутыли. Наполнив походную флягу и залпом выпив два стакана, я подошел к комоду, пошарил в нижнем ящике под стопками белья и нашел заряженный револьвер, давным-давно выданный мне Хэтчери. Кто бы стал винить меня, если бы я застрелил Кэролайн и ее любовничка, тощего, чумазого, усатого водопроводчика? Вполне возможно, этот тип успел поваляться в моей постели, в моем новом доме, даже прежде меня. По крайней мере, я не сомневался, что он на это надеялся. С другой стороны, осознал я, в глазах общественности Кэролайн действительно является моей домоправительницей, а не женой. Я бы имел полное право убить Джозефа Клоу, будь он ночным взломщиком, но немногие судьи или присяжные оправдали бы меня в убийстве джентльмена, согласившегося отужинать на кухне с моей домоправительницей. Даже чертову бутылку хереса какой-нибудь ретивый прокурор мог бы представить на суде в качестве обличающей улики. Мрачно улыбаясь, я убрал револьвер обратно в ящик, взял несколько смен белья для отвода глаз, проверил, полна ли фляга, и покинул дом через переднюю дверь. Я не зашел на кухню, чтобы еще раз взглянуть на разрумяненную Кэролайн. Она выглядела очаровательно при свете свечей, несмотря на свои 30 с лишним лет. Ее будущего любовника и мужа в лице плюгавого водопроводчика. Ко времени, когда Кэп подкатил к клубу, я беззаботно насвистывал и пребывал в прекрасном расположении духа. Уже тогда я сообразил, как использовать мистера Джозефа Клоу в своих интересах. Мы с Диккенсом завершили работу над повестью «Проезд закрыт» в конце октября, на месяц-полтора позже, чем предполагали. Я отвечал за вопрос издательских прав и вел переговоры с Фредериком Чапманом, но в результате Джордж Смит из фирмы «Смит энд Элдер» предложил более выгодные условия, и я немедленно передал права ему. Мы с Диккенсом оба считали, что «Проезд закрыт» так и просится на сцену, а поскольку в наши дни любой вор, имеющий в своем распоряжении подмостки до нескольких актеров, мог запросто украсть любое литературное произведение, сперва написав по нему инсценировку, мы решили опередить всех вероятных воров и написать инсценировку самолично. Диккенс, торопясь закончить все свои дела, чтобы поскорее отбыть в Америку, всучил черновой план пьесы нашему общему другу, актеру и импресарио Фехтеру, и поручил мне заняться тяжелой работой по переделке повести для театра, когда он, Диккенс, покинет страну. В конце октября огромный дом на Глостер-Плейс и даже водопровод был окончательно приведен в порядок, и мы с Кэролайн дали по случаю новоселья званый обед, послуживший также прощальной вечеринкой в честь Диккенса, который планировал отплыть в Америку 9 ноября. Я нанял прекрасную французскую повариху. В последующие годы она часто работала на нас на полупостоянной основе, хотя и не жила с нами. И принял деятельное участие в составлении меню и надзоре за приготовлениями к торжеству. Званый обед, первый из многих в доме на Глостер Плейс, удался на славу. Через несколько дней, 2 ноября, я выступил в роли одного из распорядителей на многолюдном и гораздо более официальном прощальном банкете в честь Диккенса, устроенном во Фри Мейсонс Холле. Толпа из 450 приглашенных гостей, весь цвет лондонского искусства, литературы и театра, все мужчины, разумеется, собралась в главном зале, а примерно 100 представительниц прекрасного пола, включая свояченицу Диккенса Джорджину и дочь Мэри, а также двуличную, но очаровательную Кэролайн Г., сидели отдельно на верхней дамской галерее. Правда, впоследствии женщины получили дозволение присоединиться к мужчинам за кофеем. Дочь Кэролайн Кэрри, теперь уже почти 17 лет, тоже присутствовала там. Не в силах справиться с волнением, я дважды письменно обратился к организаторам банкета за подтверждением, что мой заказ на 2 билета для дам выполнен. Оркестр гренадерского гвардейского полка играл на другой верхней галерее. Одним из неожиданных гостей был сын Диккенса Сидни, моряк, чей корабль вошел в Портсмутский порт всего 2 днями ранее. Главную столовую залу украшали британские и американские флаги, а над всеми 20 арками сияли позолоченные лавровые венки, на каждом из которых значилось название одного из произведений Диккенса. Лорд Литтон, ныне 64 лет, но выглядевший вдвое старше, председательствовал на банкете и надзирал за происходящим с почетного места во главе стола, похожий в своем черном парадном платье на зоркую хищную птицу. Когда после длинного ряда хвалебных речей, одна восторженнее другой, Диккенс наконец встал и взял слово, он сначала заговорил сбивчиво, прерывистым голосом, а потом и вовсе расплакался. Совладав с собой, он выступил весьма красноречиво, но, как впоследствии говорили многие, еще красноречивее были его слезы. Признаться, когда в тот вечер я сидел там, за центральным столом, испытывая легкое головокружение от вина и дополнительной дозы лауданума, я задавался вопросом, что сказали бы все эти знаменитые гости, лорд-главный судья Кокберн, сэр Чарльз Рассел, лорд Хоттон, компания академиков Королевской академии художеств, лорд-мэр Лондона, если бы увидели Диккенса разгуливающим по канализационным тоннелям подземного города. Или если бы догадывались о предположительной участи одинокого молодого человека по имени Эдмунд Диккенсон. Впрочем, возможно, это никак не повлияло бы на их отношение к неподражаемому. 9 ноября я вместе с Кэролайн и Кэрри отправился в Ливерпуль, чтобы проводить Диккенса. Писателя разместили в просторной каюте 2-го помощника капитана на палубе корабля «Куба». Позже Кэрри спросила меня, а где же будет спать сам помощник капитана во время плавания, и мне пришлось признаться, что я понятия не имею. В этой каюте, в отличие от большинства остальных, можно было дышать свежим воздухом, открыв не только окно, но и дверь. Во время нашего короткого визита Диккенс был раздражителен и рассеян, и только я один знал почему. И знал единственно потому, что продолжал общаться с инспектором Филдом. Хотя Диккенс еще четверть века назад получил ясное представление о пуританских, консервативных нравах американцев, он не отказался от намерения взять с собой в Америку Эллен Тернан, чтобы она сопровождала его в поездке по стране, возможно, под видом помощницы Долби. Разумеется, такой номер не прошел бы ни при каких обстоятельствах, но Диккенс всегда был безнадежным романтиком, когда дело доходило до подобных фантазий. Мне знать об этом не полагалось, но неподражаемый поручил Уилсу переслать молодой актрисе условную телеграмму, которую Диккенс отправит в редакционную контору сразу по прибытии в Новый Свет. Сообщение «все в порядке» будет означать, что она должна отплыть в Америку ближайшим кораблем, взяв деньги на дорожные расходы у Уилса, уполномоченного распоряжаться одним из банковских счетов Диккенса. Условная фраза «добрался благополучно» будет означать, что Эллен следует оставаться на континенте, где она в настоящее время отдыхала с матерью, ожидая решения своей участи. Тогда, погожим днем 9 ноября, в глубине души, а правильнее было бы сказать, в глубине своего рационального ума, Диккенс должен был понимать, как понял я, едва лишь узнал от инспектора Филда о вышеописанном дурацком плане, что Эллен получит через Уилса телеграмму с сообщением «добрался благополучно», означающим «безумно скучаю, но постоянно нахожусь под прицелом хмурых, пытливых, оценивающих взглядов американской общественности». При нашем прощании Диккенс сильно разволновался. Он понимал, что оставил мне очень много работы. Корректура и окончательная редактура повести «Проезд закрыт», плюс ее инсценировка и последующая постановка совместно с Фехтером. Но нервничал он не только поэтому. Едва мы с Кэрри и Кэролайн спустились по сходням на причал, я тотчас же вернулся в просторную светлую каюту второго помощника капитана под тем предлогом, что забыл там перчатки. Диккенс ждал меня.
«Я молю Бога, чтобы Друд не последовал за мной в Америку», — прошептал он, когда мы еще раз пожимали друг другу руки на прощание.
«Не последует», — сказал я с уверенностью, которой в действительности не чувствовал. Когда я уже двинулся к двери, с мыслью, что возможно и даже вероятно, я никогда больше не увижу своего друга, Диккенс остановил меня.
«Уилки, в ходе разговора с Друдом, состоявшегося 9 июня в вашем кабинете, разговора напрочь вами забытого, я считаю необходимым предупредить вас».
Я застыл на месте, не в силах пошевелиться. Мне показалось, будто кровь в моих жилах обратилась в лед, и лед этот проник в самые клетки моего тела.
«Вы согласились стать биографом Друда в случае, если со мной что-нибудь стрясется», — сказал Диккенс.
Он выглядел как человек, измученный морской болезнью, хотя Куба все еще стояла на швартовых у причала в Ливерпульском порту и ни чуть-чуть не покачивалась.
«Друд пригрозил убить вас и всю вашу семью, коли вы измените своему слову. Точно так же он угрожал неоднократно убить меня и моих близких. Если он узнает, что я отправился в Америку в попытке скрыться от него, а вовсе не для того, чтобы договориться с тамошними издателями о публикации его биографии...»
Через минуту я нашел в себе силы моргнуть. Еще через минуту я обрел дар речи.
«Не берите в голову, Чарльз», — сказал я. «Желаю вам удачных гастролей по Америке и благополучного возвращения на родину».
Я вышел из каюты и спустился по сходням на причал, где меня ждали Кэрри и угрюмая, встревоженная Кэролайн.